Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Инвестиции. Запад. Фейк». Досмотрите это видео до конца, я расскажу, как меня и моих друзей неоднократно удивляли на Западе местная финансовая система, причем задолго до событий 22 года. Почему старые книги по инвестированию нужно переписывать, исходя из новых реалий, почему в ближайшие 5-10 лет я продолжу инвестировать в акции РФ и почему я так и не решился использовать индексные фонды. Для начала дисклеймер. Первое. Все, что я буду говорить в ролике, не является инвестиционной рекомендацией. То есть, ваши деньги – ваши проблемы. Второе. Видеоряд из Лондона, который перед вашими глазами записан до февральских событий. Начну я, наверное, с веры. У меня здесь будет сейчас отсылка к историку Хараре. И он там, у него целая глава есть про веру. Причем речь идет не о вере с точки зрения религии, а о вере с точки зрения наших неких констант, ценностей, институтов и так далее. Ну, например, человечество считает, что деньги, вот эта вот резаная бумага, это некая ценность, хотя на самом деле это всего лишь продукт веры. То есть, мы договорились между собой и считаем вот эту вот резаную бумагу некой ценностью, неким мерилом стоимости. Мы точно так же верим, что вот у нас есть, например, юрлица, да, там, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью. Мы считаем их как некими осязаемыми объектами, а на самом деле это воздух, фикция, да, и при этом без этого воздуха, без фикции, без наличия веры мы просто бы, вот, человечество не могло бы развиваться, да. Мы точно так же, как инвесторы, верим, что акции – это доля в бизнесе, да, не какой-то фантик, там, строчка в терминале, а это на самом деле право на владение бизнесом, голосование, распределение прибыли, дивидендов и так далее. Мы верим в разные институты, законы, нормы, правила, договора и так далее. Вот. При этом, если смотреть на западную финансовую систему, то вот эта вот вера, которая у нас сформировалась, она в основном сформировалась за счет картинки из кино, медиа, СМИ и так далее. То есть, мы все с вами смотрели фильмы про суд, про хваленое местное право, да, там как какой-нибудь адвокат защищается, доказывает свою правоту, отстаивает свои точки зрения и в итоге побеждает. Мы смотрели много фильмов про фондовый рынок, но это, конечно, картинка, да? И проблема здесь, знаете, в чем? Что, с одной стороны, вера на протяжении нашего пути инвестирования, предпринимательства, она будет так или иначе ломаться, причем несколько раз, а с другой стороны, без вот этой вот веры мы просто не способны двигаться дальше. Почему? Потому что нам нужна некая точка опоры, чтобы земля не уходила из-под ног. И вот на своем примере я попытаюсь объяснить и показать, как моя вера ломалась в западные институты. Это началось не сейчас, не вчера. Этому явлению, наверное, 7, может быть, 10 лет. И, как ни странно, вера в западные институты у меня сейчас ниже, чем вера в наши отечественные институты. Это звучит как бред, но я сейчас пытаюсь вам объяснить, почему. При этом это не значит, что наши регуляторы, власти, какие-то там пушистые зайки, я просто себе отдаю отчет, что в текущих реалиях, в текущем мироустройстве мне здесь будет безопаснее. Попробую вот рассказать вам несколько историй, зарисовок. Ну, вообще, почему я стал инвестором-патриотом? Я не очень-то люблю и приветствую патриотизм в инвестировании. С точки зрения там законов финансов, это, наверное, неправильно, да, делать. И цифры, математика говорит о том, что не должно быть патриотизма у инвесторов. С другой стороны, патриотом вынужденным меня сделали обстоятельства совершенно объективно. Я просто не мог этому сопротивляться, да. То есть, ну, вот смотрите, было такое явление, я записывал уже, не знаю, год или там полтора года назад несколько роликов о своей стратегии. И слышал насмешки там над дивидендной стратегией со стороны других инвесторов, которые придерживались других стратегий. Говорили, что это устаревшая стратегия, она проигрывает в итоге и так далее. Высмеивали покупку отдельных акций, высмеивали привязанность к определенному региону и говорили, ну как же так, так нельзя, это противоречит всем нормам инвестирования. Но, как я уже говорил, я повторяюсь, задолго до событий 22 года я для себя сделал определенные выводы, это были не какие-то там случайные выводы, это выводы были сделаны на основе личного опыта и наблюдения. Вот как раз про личный опыт и хочется поговорить. История первая. Как меня удивили латвийские банкиры. Я из IT-сферы, у меня было несколько IT-бизнесов, и мы, как айтишники, использовали латвийские банки как некое окно в Европу. Да? То есть, мы хранили там свои средства, совершали транзакции, использовали для этого местные банки. У меня был там счет в банке Риетуму. Никаких особых нареканий к этому банку у меня не было. все было достаточно удобно, просто, понятно, менеджер был русскоговорящий. Пока в определенный момент резко что-то не поменялось. То есть я получаю письмо, в котором мне говорится, что я должен немедленно там закрыть счет, вывести все свои средства, и мне на это дается там какой-то небольшой промежуток по времени, 30 дней, если я не ошибаюсь. То есть я должен был куда-то забрать свои деньги и в срочном порядке с этими деньгами куда-то переехать. Я удивлялся, говорил, почему вы так говорите? Они говорят, у нас вот директива сверху пришла. Я говорю, объяснитесь, пожалуйста, почему? Они говорят, ну, вы знаете, вот... считается, что русские деньги сейчас не очень хорошие, и мы не хотим иметь дело с русскими клиентами, да. Я, естественно, какое-то время возмущался, говорил, что вы такими решениями уничтожаете себе экономику, что вы во многом зависите от вот этих вот финансовых потоков. Они говорят, мы ничего не знаем, пришла директива сверху, нужно исполнять, простите нас. Там было еще много историй, вот с латвийскими банками, например, погуглите историю с банком АБЛВ, там еще более веселая история, гораздо хуже, чем у меня, то есть люди просто вот попали, по сути. Вот, это была первая история, я потом ее уже анализировал с точки зрения логики там политических событий, еще чего-то, и мне совершенно стало понятно, что меня просто попросили на дверь, просто потому что я являюсь владельцем неправильного, в кавычках, паспорта. При этом в западной прессе это освещалось, что Латвия прекращает быть, так сказать, финансовой прачечной, там используются там грязные деньги русских хакеров, и вообще это надо все прекращать, не надо им этим заниматься. То есть, это преподносилось как некая победа. Была еще одна история. 2013 год, как постригли айтишников на Кипре. Да, так называемая кипрская десятина. История про кипрскую десятину. Многие айтишники регистрировали фирмы там, открывали счета в банках на Кипре и хранили там приличную часть средств. Соответственно, многие мои друзья в 2013 году попали. Вышла директива из-за того, что в местной экономике какие-то проблемы наблюдались с долгами, там, с кредитами, еще чем-то, не суть. Директива гласила следующее, что с каждого депозита, размер которого превышает 100 тысяч евро, будет единовременно списано около 10% разом. У кого депозит меньше этой суммы, возьмут 6-75%. И это решение распространялось абсолютно на всех. Там, корпорации, фирмы, компании, граждане других государств, ну просто вот на всех, разом всех обрили. И я читал в тот момент прессу и видел, что вот конкретно русские потеряли вот на этом секвестре за день 3,5 миллиарда долларов. Просто так. Когда мои друзья-айтишники начали возмущаться и говорить, что мы вообще не имеем никакого отношения к проблемам в вашей финансовой системе, киприоты просто разводили руками и говорили, ну, извините, вот мы таким способом себе дыры затыкаем. Вот такое интересное наблюдение. Еще один пример. Я вел бизнесы в Европе, открывал, было несколько бизнесов, и было такое страшное слово, но оно сейчас присутствует под названием compliance. Compliance – это какая-то некая система проверки клиента на благонадежность, что он, происхождение его капиталов абсолютно белое, что он не финансирует какой-нибудь терроризм или еще что-то. Да, и вот процесс открытия счета в Европейском банке вообще не похож на то, как мы привыкли работать с нашей финансовой системой. То есть, у нас как это выглядит? Мы звоним какой-нибудь там условный Тинькофф, кнопочку нажимаем в приложение, на следующий день приезжает какой-то курьер, фотографирует нас, и все, мы становимся участником системы. Там это все по-другому, то есть, на примере той же Чехии. То есть, как это выглядит? Вы заходите на сайт, там есть какой-то там контакт, имейл или еще что-то, там форма какая-то. И переписка выглядит следующим образом. «Здрасте, я хочу открыть счет». Неделю вы ждете, чтобы вам просто ответили на письмо. Через неделю вам отвечает менеджер и говорит, да, предоставьте, пожалуйста, документы. Вы предоставляете документы, они говорят, их недостаточно, нужно еще там собрать пакет бумаг, доказывающий, что вы не верблюд. И вот этот процесс, он может растягиваться на несколько недель или даже месяцев, и в итоге счет вам могут вообще не открыть. То есть, это целый квест, самый настоящий. Еще один пример. Это то, как я чуть не вляпался. Была такая, ну и сейчас она присутствует, индустрия хитрых дельцов, которая работает на страхах. И страх под названием «запасной аэродром». То есть, это эксплуатировалось, наверное, последние лет 15 точно. Индустрия предлагала паспорта банановых стран, гражданство, ВНЖ и прочее. Я сам в это чуть не вляпался. Опять же, ссылку на статью о том, как я чуть не купил паспорт банановой республики, я размещу в описании. Сейчас коротко расскажу, как ловили меня на этот страхе. То есть логика была такая, что бизнес или предприниматели или инвесторов в России начнут там стричь, как-то приходить к ним, отбирать что-то, и надо обязательно иметь какой-то вот запасной аэродром, что в случае чего можно взять, выехать из России по вот этому паспорту, повесить на него активы, еще что-то, и вот спрятаться, типа вроде как вы в домике. Эти паспорта продавались направо и налево, ценник у них был 150 тысяч долларов. Меня спасло чудо. То есть я внес деньги, первоначальный взнос, а потом из-за бюрократии островных государств процесс затянулся, да? То есть там этот процесс выдачи документов занимает, одобрение, точнее, заявки, занимает 6-9 месяцев, 12 месяцев. А мне повезло, я просто вот пока длился этот период рассмотрения, я начал анализировать, а что это вообще такое, что я в итоге покупаю, кроме купирования своего страха. И выясняется, что я покупал всего лишь дорогущий заменитель шенгенской визы. Потому что по этому паспорту нельзя ничего, буквально ничего. То есть вы можете поехать в какую-нибудь, например, страну Европы, пробыть там 90 дней, и дальше вас попросят. На этот паспорт нельзя, практически невозможно вешать нормально активы, заключать сделки. Кто-то говорил мне, ну, ты не просто неправильный паспорт покупаешь, паспорта правильных стран дают все эти опции. Например, вот, опять же, индустрия для богатых – это покупка паспортов Мальты, Кипра и других стран. Порог входа в эти инструменты начинался там от 1 миллиона евро, 2 миллиона евро. Вот порядок сумм был примерно таким. А недавно вы выкладывали, была какая-то утечка о том, кто покупал такие паспорта. Там много известных русских бизнесменов просто взяли и зашли, купили себе этот паспорт. Они думали, что они тем самым защитили себя, да, вот купили себе тот самый запасной аэродром. На деле все вышло как в том анекдоте, что сейчас бьют по морде, а не по паспорту, то есть по происхождению. И вы уже видите все эти истории с нашими олигархами. У них были правильные паспорта, вот, например, у того же Абрамовича, да, у человека была золотая виза, его попросили на дверь, несмотря на то, что он в британскую экономику вложил огромное количество средств, это просто миллиарды фунтов. У него был правильный паспорт Израиля. Все это ему не помогло. Имущество арестовали, и активы, которые у него сейчас в незамороженном состоянии, они находятся только в России, как ни странно. При этом западным регуляторам совершенно наплевать на политические взгляды олигарха, на то, как он относится к действующему режиму, кто он юридически. Да, он может быть по паспорту какой-нибудь мальтиец или киприота, но его все равно будут наказывать просто по происхождению, потому что он русский. То есть, мы с вами сейчас видим картину, когда институт частной собственности, он просто уничтожен, договора не работает, ничего не работает. Идет серия взаимных китков, и конца этому не видно. То есть, пожалуйста, за примерами ходить далеко не надо. Арест золотовалютных резервов в России. Что это, если называть вещи своим языком? Это США и Европа объявили сейчас, по сути, технический дефолт, то есть отказались от своих обязательств. И рассматривать их инструменты, долговые или еще какие-то, как инструмент сохранения капитала, сейчас уже просто нельзя. Пожалуйста, еще один пример. Финансовая система PayPal. Я с ней в свое время тоже намучился. Это была ужасная система. Работал я с ней как бизнес и вспоминаю только плохим словом. Сейчас они выпускают директиву, письмо, по которому говорится, что все люди, которые владели PayPal, если у них происхождение русский, то их просят на дверь. То есть нужно в течение там, какого-то короткого срока вывести свои вот эти вот фантики из системы, каким-то образом их обменять и уйти из системы. Причем в спокойные времена, задолго до событий 22 года, чтобы превратить вот PayPal, к примеру, в рубли, это нужно было там специальным людям, менялым, барыгам отдавать там по 5% и более. Я представляю, что сейчас будет в текущих реалиях, какие комиссии будут, чтобы вот эти вот фантики опять превратить в рубли. Теперь предлагаю поговорить о мифологии. Я долгое время взаимодействовал с западной финансовой системой и постоянно натыкался на серию мифов, где черные называли белым, не моргнув глазом. Я когда это видел, читал, изучал, я просто не понимал, а почему? То есть, всегда у меня был один единственный вопрос, почему так? Ну, к примеру, типичный миф, когда у туземцев обменивают золото на бусы, да? То есть, какое-то время, там, последние лет 30, нам насаждали идею, что ресурсные страны продают фигню, свет, тепло, еду, там, нефть, газ и прочее. И все это на самом деле фигня, commodities. На это смотрели с пренебрежением и говорили, что вот эти ресурсы должны стоить копейки. Взамен нам предлагали прогрессивные технологии, метавселенные, электрокары и прочее, 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 не отдавая себе отчет, а что с точки зрения базовых ценностей, что здесь важнее. А классический мем, который насаждали нам в голову, опять же, последние 30 лет, что мы всего лишь сырьевой придаток, что у нас страна бензоколонка, и мы на самом деле никто. Я здесь введу такое понятие, как интроект, я о нем уже говорил в своих предыдущих роликах, это психологический термин, что такое интроект. Интроект – это когда нам обычно в детстве вбивают какую-то норму, какое-то правило, обычно это авторитетные люди, взрослые, учителя, еще кто-то. Мы это правило проглатываем, не прожевываем, толком не перевариваем и считаем это как вот некой истиной, не переосмысливая ее. Так вот, если посмотреть на вот этот мем, что Россия там сырьевой придаток и это страна бензоколонка, то на самом деле это глупость и чушь. Почему? Потому что, ну, возьмем, разберем такую страну, как США, да? Эта страна мечтает сейчас стать сырьевым придатком. Почему? Потому что это огромные мои финансовые потоки, это рычаги влияния на разные страны и регионы, это безопасность собственная. То есть, они хотят это делать и всячески развиваются в этом направлении, совершенно не стесняются. У нас это какая-то завезенная мода, от которой надо просто вот избавляться раз и навсегда. Еще один пример мифологии – это использование разного рода пузомерок. Например, любимая пузомерка – это ВВП. Да? Я согласен, что в хорошие времена мы, вот если разбирать там страну как отдельно взятую компанию, должны оценивать прибыль, выручку, что у нас на балансе записано и так далее. Но, когда наступают плохие времена, вот эта вот шкала ценностей, она полностью меняется. То есть, у нас вводится такой термин, как replacement cost, то есть, стоимость замены. И в такие времена оценивать там какие-то денежные потоки с учетом того, что у вас просто не будет базового ресурса, это просто глупо. То есть, вы не сможете производить вот тот самый ВВП, если у вас просто электричества в розетке не будет. И это очень похоже на воду. То есть, сейчас она у нас лежит в супермаркетах и стоит какие-то копейки, либо вообще из-под крана течет. Но если вы вдруг окажетесь в пустыне, то ценность там одной бутылки воды, она может измеряться там десятками тысяч, сотнями тысяч долларов, просто потому что нужно выжить. Опять же, еще один пример – это рейтинговое агентство. Да? То есть, когда я вот смотрел на показатели таких агентств, как Moody's, S&P, Fitch, они там присваивают рейтинги по каким-то странным совершенно параметрам. Да? Например, 2008 год, инвестбанк Lehman Brothers, у которого был рейтинг ААА, самый наивысший, через несколько дней терпит крах. И оказывается, что это мусор, воздух, пузырь, да? И наоборот, мы берем какие-нибудь компании, например, ресурсные компании России, которым ставят рейтинг дефолтный или преддефолтный, хотя на самом деле это сокровище. Почему так происходит? Потому что своя рука владыка. Еще один пример – это правильная и неправильная бухгалтерия. То есть, мы, когда я смотрю вот финансовую отчетность российских компаний и западных, я недоумеваю. С одной стороны, все логично, с другой стороны, эта логика не очень укладывается в моей голове. Почему? Потому что очень часто западные компании под видом сокровища на самом деле себе на баланс ставят воздух. Там, например, есть такой термин «goodwill» – «добрая воля», да? Который подразумевает, что у компании есть некие нематериальные ценности, которые очень сложно скопировать. Там бренд, еще что-то. Да, это так, с одной стороны. С другой стороны, очень часто этим грешат те компании, у которых на самом деле никакого гудвилла толком нет. Или начинаешь смотреть, вот, опять же, какие-то там показатели, мультипликаторы, да, например, показатели окупаемости. Ты смотришь на какой-нибудь бизнес, к примеру, высокотехнологичный, и видишь, что окупаемость этого бизнеса 100 лет, люди столько не живут. Найдется 1001 обоснование, почему это норма, и почему какая-нибудь компания, которая на самом деле является сокровищем, окупается там за 3 года, за 5 лет, и это тоже считается нормой. Ну, часто, например, говорят, у вас геополитические риски, поэтому не могут быть нормальные показатели. А с чего вы взяли, что эти геополитические риски есть только у нас? С учетом реалий, которые происходят сейчас на планете, по-моему, геополитические риски немножко подвинулись в другую сторону. И последний пример самого идиотского мифа – это так называемый показатель ESG. Да, это вообще какая-то глупость. То есть, люди придумали пузомерки, что вы должны понравиться большим деньгам, то есть индексным фондам, каким-то институциональным инвесторам по определенным критериям, которые вообще не имеют никакого отношения к бизнесу. Ну, к примеру, вы должны как компания меньше пукать, загрязнять там атмосферу и, к примеру, не обижать там, я не знаю, меньшинство, менеджмент, еще что-то. Опять же, прямое отношение к бизнесу, все эти показатели не имеют, при этом огромное количество корпораций по всему миру стремятся быть с точки зрения ESG правильными компаниями. Вы меня спросите, а какое все это имеет отношение к инвестированию? Ну, я считаю, что прямое. То есть, я вижу сейчас меняющийся мир. С одной стороны, капитализм у нас не умрет. С другой стороны, нам, как маленьким частным инвесторам, придется переучиваться и смиряться с неудобствами. И вот как раз об этих факторах хочется поговорить. Ну, первое, чего нам нужно начать, это нам придется менять книги инвестиционные. Почему? Потому что в старых книгах мы можем для себя почерпнуть только базовые принципы. Там, трать поменьше, откладывай побольше. Вот такие вот базовые постулаты, которые всегда будут правильными. Но остальное можно смело выкидывать на помойку. К примеру, там вот истории того же Баффета. Да? То есть, его главный успех – это в первую очередь время. И второе – то, что ему на протяжении вот всего пути его инвестирования в спину дул попутный ветер. Это огромное везение, да, просто оказаться в нужной стране в правильное время. У меня нет никакой уверенности, что в ближайшие годы в его сторону будет дуть попутный ветер. При этом мы, как инвесторы, мы на протяжении вот всего нашего пути инвестирования так или иначе будем ощущать встречный ветер, и к этому встречному ветру надо подстраиваться. К примеру, вот берем ту же страновую диверсификацию, да, в наших реалиях она уходит до лучших времен. И при нашей жизни может даже не вернуться. Это раз. Нам, как инвесторам, придется пересматривать инвентарь, так или иначе. Ну, к примеру, берем индексные фонды ETF, да. Я их для себя отложил до лучших времен. Я вижу уже, как сейчас проявила себя индустрия отечественных, в кавычках, ETF, показала себя плохо. И я понимаю, что еще больший коллапс может случиться в момент, когда на западных биржах начнется паника, бегство капиталов и так далее. То есть, я почти уверен, что в этот момент, вот в момент такого шторма и урагана на биржах США западные ETF покажут себя с не лучшей стороны. То есть, может уйти маркетмейкер, и просто вы окажетесь владельцем огромной горы фантиков. По той же самой причине я не рассматриваю бумажное золото, потому что сейчас я себе отдаю отчет, что это вовсе не мое золото, и я к нему просто не могу получить доступ. Еще один инструмент, от которого я буду держаться подальше, это бумажная недвижимость в форме REIT. Да? С одной стороны, это был замечательный инструмент. У нас была опция там, за смешные деньги купить недвижимость по всему миру. Сейчас я себе отдаю отчет, что это не моя недвижимость, что это просто вот некий фантик, который, к сожалению, вот эту вот идею, она, ее придется отложить до лучших времен. Да, при этом я не отрицаю бумажную недвижимость локальную, то есть она так или иначе будет и должна развиваться. Но вот эта вот идея, когда мы покупаем в один клик всю недвижимость по всему миру, она на какое-то время уйдет. Еще момент. Хочется поговорить про физическую выжимаемость, потому что вот с одной стороны вот диверсификация. Сейчас многие инвесторы по всему миру разложили яйца по разным корзинам, но не отдают себе отчет, что себя как человека они не могут распределить по разным корзинам. Это важнейший фактор, который инвесторы сейчас просто не замечают, игнорируют. То есть в мире я вижу сейчас, что будет не так много мест, где людям и инвесторам будет безопасно. Россия, как ни странно, входит в список таких локаций. При этом я себе отдаю отчет с учетом того, что намечается у нас ресурсный кризис, продовольственный. У нас в разных уголках планеты могут начать поджигать. Это может быть Латинская Америка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, некоторые страны Европы. Там будет просто опасно, физически опасно. И от того, что у вас капиталы будут распиханы по разным локациям, это вас лично никак не спасет. Еще один пример – это советы финансовых гуру. Мне периодически пишут в личку коллеги-инвесторы и говорят, слушай, вот твоя теория, она неверна, послушай правильных людей, правильных экономистов, вот они дело говорят. Я когда анализирую советы вот этих вот экономистов, я себе прекрасно отдаю отчет, что они могут быть для меня вредны. То есть, вот первое, что я себе задаю, какой я себе вопрос задаю, а где сейчас физически находится человек, который дает мне совет? Где у него центр прибыли, каком мире он находится. И в его мире, если, например, он сидит где-нибудь в Лондоне или в Швейцарии, наверное, совет там продавать евро, обменивать на доллары, продавать там трежеря американские, сидеть в кэше и ждать обвала там рынка в США, он, наверное, будет правильный. Но для российского инвестора его совет может быть вредным очень. С учетом того, что мир сейчас стремительно делится на несколько финансовых зон влияния. Что еще? Ну, я как инвестор прекрасно себе отдаю отчет, куда мне инвестировать в ближайшие 10 лет. Это точно не айфоны, метавселенные, полеты в космос и так далее. Я буду инвестировать в примитивные ресурсы. Почему? Потому что я понимаю, что в мире уже идет гиперинфляция, и у нас есть не так много инструментов для того, чтобы от этой гиперинфляции спрятаться. И как раз вот акции тех же экспортеров российских – это подходящий способ защитить себя от вот этой вот инфляции. При этом я понимаю, куда точно не нужно инвестировать людям, у которых неправильный, в кавычках, паспорт. То есть, это разного рода зарубежная недвижимость. Это акции США, Европы. Нам там ловить нечего. То есть, я от таких инструментов избавился. Последнее, что у меня было, это зарубежная недвижимость в Черногории. Я сейчас радуюсь тому факту, что я успел ее продать еще в 2021 году. Сейчас бы я не понимал, как с ней вообще быть, что с ней делать. Еще я прекрасно понимаю, что предприниматели сейчас будут главными бенефициарами текущего кризиса. Да, с одной стороны, им будет туго, им придется меняться, перестраиваться. Но, так или иначе, сейчас будут люди, огромное количество людей, которые будут делать гигантские состояния на решении проблем общества. То есть, кто-то, кто будет сейчас заниматься, к примеру, тем, что будет снимать чью-то боль, давать надежду, еще что-то. У него все будет замечательно с точки зрения бизнеса. Я как-нибудь сниму про это ролик, когда немножко туман рассеется. Точно так же абсолютно понятно, что сейчас делать карьеристам, да? То есть, в каких странах и отраслях сейчас будет много денег, а в каких – ничего. И вот хочется, опять же, на примере тех же самых программистов разобрать, когда мне вот человек, знакомый из отрасли, пишет в личку и говорит, что все пропало. Я говорю, слушай, ну ты-то чего переживаешь? У тебя все будет замечательно при любых раскладах. Там, свалил ты, не свалил, остался тут, переехал. Неважно, ты при любых раскладах будешь в плюсе. Тебе нужно радоваться, потирать руки. Еще один важный урок, который я извлек из кризиса. До этого я изучал в основном финансовые кризисы, например, 2008 года, 98-го. Но сейчас мы наблюдаем мировой геополитический кризис, и те, кто сейчас так или иначе инвестирует, они с подобными кризисами, никто из нас никогда не сталкивался. На простом примере объясню. То есть, я сейчас понимаю, что вот эта вот заначка на черный день, подушка безопасности финансовая, которая не является полноценным финансовым инструментом, это не инструмент инвестирования, она критически важна. Это самый важный инструмент сейчас для инвестора. Почему? Потому что с учетом текущих реалий, ограничений, многие инвесторы просто лишаются доступа к своему основному капиталу. И это боль, эту боль можно пережить только при наличии вот этой вот подушки безопасности. Ну и главный вывод, который я для себя делаю, что в ближайшие 5, возможно, 10 лет или даже больше, я не буду доверять западной финансовой системе по объективным причинам. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал. Там мы точно не потеряемся. Если вдруг заблокируют YouTube, не переживайте. Я заранее залил весь архив своих видео на Яндекс.Дзен. Опять же, подписывайтесь на него. И продолжу там публиковать в случае, если YouTube заблокирует. Кроме того, у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально простым языком, стоят копейки, 176 рублей. Есть бумажная версия, есть аудиоверсия, есть электронная версия. Ссылки я приведу в описании. И подкаст. Для тех, кто не любит смотреть мой видеоряд, кто привык слушать ушами, пожалуйста, я выкладываю аудиодорожку своих выпусков в формате MP3 на всех доступных платформах. Storytel, Яндекс.Музыка, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Призываю слушать меня по дороге на работу, в очередях, пробках, на тренировках, на прогулках, везде, где только можно. Это все. С вами был Бабайкин. Всем пока.